Идет написано, что сейчас это. Дорогие мои, мы в Актере всегда основываемся на Евангелии. И это мы делаем очень правильно и очень грамотно. Потому что если человек не доверяет Евангелию, то тогда где тот источник, к которому он его не относится? Мы должны довериться именно первоисточнику или же доверить сознанию посвященного, да? А сознание посвященного всегда ставит нас в такое положение. А почему мы должны поверить тому и тому человеку, да, посвященному, да? Существуют разные, конечно, разные степени посвящения, разновидностей очень много, да. И поэтому намного лучше, вы это знаете, что всегда лучше опереться на Евангелие. Мы имеем полную гарантию того, что мы на правильном пути, правильно понимаем, как говорится, вопрос познания. Мы сейчас, разумеется, находимся в эпохе Михаила, да? Как мы часто говорим, сейчас Михаил проявляется в аспектах. Первый аспект – это то, что вообще это эпоха Михаила. Да? В течение еще 300 лет будет правление Михаила. Так, это первое. Первое – это его проявление, это его отмяние, первое представление его проявления. Второе – это то, что сейчас осень, и мы находимся в связи с круговоротом годом мы находимся в эпохе Михаила, правильно? Осень – это период Михаила, да? Зима – это период Гавриила и так далее, да? Весна – это период Рафаэля, и лето – это период архангела Уриева. Значит, архангел мудрости. А вот сейчас время Михаила, с осенним периодом. И третье его великое проявление, великое, величайшее проявление – это само антропософия. Антропософия – это излияние его воли, его чувства, его мысли. Все его мировоззрение находится сосредоточено в антропософии. Те, которые могут познавать, они именно так познают антропософию, как волеизлияние святого Михаила, который сейчас правит в человеческих душах, в человеческих сердцах через духовную науку. Поэтому доктор очень точно, очень прямо говорит, мы в этом чувствуем огромное доверие к словам доктора. Доктор говорит, что антропософия хочет говорить языком Михаила Христа. Но это уже опять то откровение, о котором мы часто говорим. Что именно антропософия глаголит и нам подает именно мудрость Михаила, мировоззрение Михаила, и его миссию мы познаем через познание антропософии, да? Как мы приближаемся к Михаилу? Почему мы должны приближаться к Михаилу? Потому что, как гласит духовная наука, Михаил ведет самым целительным образом ко Христу. Это что значит, дорогие мои? Очень просто. Мы не найдем путь ко Христу. Потому что Михаил – это единственное индивидуальное, которое сейчас ведет нас ко Христу. Значит, если наша душа, наше сердце, наше сознание хочет как-нибудь в чем-то, хотя бы немного, хотя бы на одни шаг, приблизиться к Спасителю, то это должно произойти через именно миссию Михаила. Поэтому миссия Михаила является центральным источником нашего мировоззрения и нашего вектора развития. Поэтому, когда мы точно знаем, в чем заключается миссия Михаила и как он действует, как мы часто говорили, днем, как он действует ночью. Третье добавляется. И как он действует в космосе. Тогда мы можем, так сказать, полностью охватить именно миссию Михаила в трех направлениях. И это очень важно, и духовная наука совершенно точно нам передает, в чем заключается миссия Михаила в отношении космоса, в отношении человечества, в отношении дневного сознания и ночного сознания. И это мы должны знать, потому что мы находимся в эпохе души сознательной, а само слово говорит нам то, что мы должны осознавать, осознать. Мы должны мысленно осознать именно конкретно, хотя это были бы абстрактные мысли, но все равно это те мысли, которые нам подает именно Михаил через духовную науку, разумеется. Да. Миссия Михаила глаголит через антропософию, не через там Блаватское и так далее, да, а через антропософию. И вот, знаете, творчество людей, которые не служат вот этому откровению Михаила, это, разумеется, от искусителя. Почему? Здесь очень важный вопрос, если мы должны, знаете, мы должны центрально поставить вопрос, в чем заключается миссия Михаила. Вот как он выражает свою миссию. И в этом отношении очень интересно, что говорит сам доктор и как это проявляется в Иване. В отношении вот всего этого и по ходу, разумеется, мы и коснемся вопроса эфирного пришествия Христа. Потому что мы должны коснуться вопроса эфирное, эфирный мир, эфирная стихия. В чем оно заключается? Как оно проявляется? Тогда мы сможем свободно увидеть именно, как Христос находится в эфирном мире и через эфирный мир проявляется Господь по отношению к нашему сознанию. Прежде всего я хочу коснуться вопроса. Очень, для нас очень простого, но очень принципиального вопроса. В чем заключается миссия Михаила? В чем заключается импульс Христа? И в чем заключается миссия антропософии? Миссия доктора? Можно одним словом сказать. Свобода. Мы ведь прекрасно понимаем, дорогие мои, если у нас не будет свободы, то и наша любовь, и наше сострадание, и наши все отношения, и мышление, и чувствование, все это уже древнее. Это поток яхты. Я заранее хочу сказать, дорогие мои, очень так, глобально. Все люди, которых вы видите на улице, с которыми вы встречаетесь, все они являются сектантами. Абсолютно все. Без исключения. Почему? Ну, главное, чтобы поставить вопрос, почему, да? Потому что так вот, можно огульно сказать что угодно. Потому что, мягко говоря, они воспринимают только одну часть какого-либо мировоззрения. Например, материалисты, протестанты, католики, кришнаиды, баптисты, буддисты и так далее, все они берут только одну малую часть из всеобъемлющего мировоззрения. Потому они являются, мягко говоря, сектантами. Потому что, если спросить любого человека, его мировоззрение воспринимает только какую-либо малюсенькую часть какого-то мировоззрения. Он все равно сектант. Даже материалист является в своем мировоззрении тоже сектантом, потому что он не может воспринять всеобъемлющее мировоззрение самого материализма. И также, например, возьмем любого человека, да, его мировоззрение по отношению к миру, по отношению к человеку. Нет, вы прекрасно понимаете. Вот спросите любого человека, прохожего, любого, так, ну, виртуально, любого. Что есть человек? Что он может сказать? Сектантский ответ. Больше ничего не может. Какую-то маленькую часть, что человек это мыслит, чувствует, волит, ходит двумя ногами, все. Это малюсенькая часть того, и что действительно, чем является действительно человек, да? Если мы сравним с тем, что говорит духовная наука о человеке, вот это уже. уже колоссальное, принципиальное расстояние, полярное расстояние между этими двумя полюсами. Поэтому любой человек является в таком смысле сектантом, то есть не знающим истину, всеобъемлющую истину и так далее. Это первое. Теперь поставим тот вопрос, о котором мы уже тронули. Вопрос свободы. Мы должны в мышлении достигнуть свободы. В чувствах, в валении. В любом направлении нам нужно непременно владеть свободой. И вот миссия Михаила, импульс Христа, миссия доктора, миссия Евангелия, именно в этом заключается, чтобы дать человеку истинную свободу. Истинное добро, истинное сострадание, истинное человеколюбие. Я говорю истинное. Думает, что это подсознательный эгоизм. Поэтому истинное рождается из непосредственного познания истины. Теперь, а осуществление этой истины, то есть осуществление этой свободы, как достигается? Через познание. Пока я говорю то, что вам знакомо. Последнее перейду, я очень сложные вопросы перейду. Значит, чтобы достигнуть свободы, нам нужно именно познание истины. А что нужно для познания истины? Интеллект. Потому что через интеллект человек становится свободным. Потому что в интеллекте дается возможность познать. Познание – это категория мышления. Правильно, нет? Познание – не категория чувств, да? Когда приводят доказательства каких-то чувств, это неправда. Это из инстинктов говорит человек. А когда человек исходит из разума, он должен привести в движение именно интеллектуальные силы. И когда он приводит интеллектуальные силы в движение, то он должен знать, что познает ли он истину, или познает он ложь, то есть неправду. Да? Поэтому, с чем связана миссия Михаила? С интеллектом, который дарует нам свободу. Я думаю, что это совершенно логично, правильно? Если у нас нет интеллекта, сильного причем, острого, высокого, глубокого, то мы не сможем достигнуть именно свободы. А миссия и явление Христа в эфирном теле, чтобы тебе напомнить твои видео, заключается в том, чтобы человек стал быть свободным существом. Первая ступень свободы нам дается из философии свободы. Эта ступень свободы касается нашего сознания. Но там пока не рассматриваются космические аспекты свободы, космические аспекты чувства и так далее. Поэтому цель такова. Человек должен стать свободным. Для того, чтобы стать свободным, он должен мыслить, потому что в мышлении, в познании, истины, 8.32, да, в познании он достигает свободы, то есть он достигает цели, поставленные именно иерархическими существами. Что хочет от нас Господь? Чтобы мы стали быть свободным, но истинно свободным. А для этого нужен интеллект. Вот теперь мы перейдем к такому вопросу. Это сила интеллекта и приносит нам святой Михаил. Цель Михаила – внести в человеческое сознание, и причем в первом цели, внести огромную силу интеллекта. Но того интеллекта, который он сам носит. И здесь поставим вопрос, а какой интеллект носит сам Михаил? Каково его качество, того мышления? Какой интеллект он приносит как дар человечеству? Потому что человек, мы должны знать, что человек есть существо принимающее. Он пока не есть отдающееся существо. Любой человек – это душа. Душа, которая все время принимает. Богоматерь, душа, женское начало в человеке, в мужчине, в женщине – это принимающее начало. Принимает человек или истину, или ложь и так далее. Человек является принимающим существом. Поэтому должен быть тот, кто дарит. Вот дарит Михаил, а человеческая душа принимает. Михаил дарит интеллект. Но какой интеллект он приносит? И это очень важно, потому что кроме Михаила никто не может именно относительно качественности. Именно только Михаил приносит тот космический интеллект, который может только он принести человечеству. Это изначальная космическая интеллектуальность. Обратите внимание, изначальная. И здесь я напоминаю вам Евангелие от Иоанна. Вначале было слово. Как вы хорошо знаете, слово – это акт познания. Правильно? Слово – это понятие, а понятие – это уже получаемое через мышление. Да? Поэтому доктор в одной из лекций говорит, что совершенно свободно мог бы Иоанн начать свое Евангелие так. Вначале было мышление. Значит, вначале была сила мышления. Какая сила мышления? Изначальная. То есть, превыше иерархического начала. Значит, Михаил приносит такой интеллект, который был превыше иерархии, в Троице. Сила Троицы, проявленную в интеллекте, вот этот интеллект приносит Михаил человечеству. И для того, чтобы осуществил его свою миссию, он ждал 1000 лет, пока он пришел к осуществлению своей миссии. Какой миссии? Одарить человечество изначальным космическим мышлением. Интеллектуальность, которая жила в Троице. Мы должны поставить вопрос, а почему из такой высоты дается нам этот интеллект, что нельзя было бы из архангельского или ангельского мира подавать нам интеллект? Вы должны ответить на это совершенно грамотно. Если мы получали бы интеллект из высоты ангела, то мы достигли бы свободы только до ангела, но не выше, потому что интеллект дает нам свободу. Через интеллект, через разум, через силы разума мы достигаем той высоты, от которой дается нам этот интеллект. Поэтому Михаил приносит изначальный космический интеллект. Потому что мы возвысились бы до изначального мира. Поэтому говорится, в начале было слово. То есть в начале был тот интеллект, который был совершенно чист. Абсолютно чист. Причем превыше Серафима. Тот интеллект приносит Михаил. Но это то, что он приносит благодаря Христу, разумеется. Он берет от Христа ту изначальную космическую силу интеллекта. Этот интеллект, внедренный в нас, в человеческую душу, дает нам возможность достигнуть такой свободы, которая возвысит нас именно до изначального мира. Можно поставить так вопрос, не потому, что вы противоречите мне, нет, ради интереса. А где это в Евангелии сказано? Ну, кроме того, что в начале было слово, там говорится, в начале было слово и больше ничего. И слово стало плотью и так далее, да? Это подтверждается, дорогие мои, 15 главой. 15 глава, последний стих, указывает нам, что... Как Господь говорит, вы были изначально со мною. Вначале избранные ученики были с Господом. И передается эта сила, изначальная сила, космическая сила, передается утешителю, разумеется, а потом апостолам, чтобы они принесли человечеству тот интеллект, который сделает нас свободным. Свобода достигается только через познание истины. То есть через интеллектуальную силу. Да? Вот эту интеллектуальную силу ранее, чем человечество могло бы принять его. Как мы сказали, Михаил подготавливает свою миссию в течение 1000 лет. А Христос подготавливает Помним еще, чтобы его интеллект внедрился в человеческое сознание 2000 лет. И Аман присвоил его раньше присвоил. Поэтому, когда он это осуществил раньше, он не смог перевести интеллектуальную силу в душе. Поэтому интеллект Аймана холодный, бездушевный, автоматический, лишенный духовно-душевного содержания. Поэтому это противостояние между Михаилом и Ариманом. Ариман тоже подает космический интеллект, но бездушевный, без тепла. А Михаил подает тот интеллект, который человек присвоил в свое время. Когда человек развил душу ощущающую, потом душу рассудочную, и когда подступает к душе сознательной, вот тогда приносит Михаил космический интеллект, который в качественном отношении рождается из того состояния, о котором мы сказали, из троицы исходит космическая сила интеллекта, чтобы мы осуществили свободу в познании. И далее нам нужен такой заряд, огромный заряд, который возвысил бы нас до троицы. Потому что иначе, дорогие мои, мы достигаем и свободы, я разумеется говорю, и свободы достигаем той ступени, до которой доходит наш интеллект, но не больше. Но когда нам подается высший интеллект, тогда мы достигаем высших регионов в познании и в иерархическом смысле возвышаемся все выше и выше. Этот интеллект Михаил приносит, и мы должны, наша задача в эпохе души сознательной, наша задача состоит в том, чтобы мы почувствовали силу интеллекта Михаила. Это трудная задача. Для этого нужно нам познавать, чтобы сила мышления нас росла. Но когда сила мышления растет, когда обостряется мышление, когда становится мышление сильным, мы уже начинаем соприкасаться именно с интеллектом Михаила. И тогда мы чувствуем, насколько серьезно это переживание интеллекта Михаила, и насколько оно колоссально и космически выпрямлено. И когда мы говорим, что как человеческая душа может приблизиться ко Христу, который находится в эфирном мире, это невозможно, если мы не примем силу Михаила, интеллектуальную силу Михаила, если мы не переживем именно эту силу Михаила, то нам невозможно идти вперед и приближаться к Спасителю. Михаил есть та сила, которая самым целительным образом ведет человека ко Христу. Здесь подразумевается именно интеллектуальная сила. В этом отношении люди отстают или же пробегают вперед. Вперед, то есть заряды нарушают равновесие. Это те люди, которые материалисты, интеллектуально развитые, но они свою интеллектуальность развили не с помощью Михаила, а с помощью Аримана. В чем заключается, дорогие мои? Это тоже очень серьезный вопрос. Когда интеллект оторван от духовно-душевного источника, такой интеллект у материалистов, у научных людей, этот интеллект, ариманический интеллект, это то, что интеллект забегает вперед и не идет нога в ногу со временем. Это заключается, есть люди, которые интеллектуально отстают. Ну, видно, что человек не интеллектуальный, не развит и так далее. Да, у него голова не варит, когда говорится, это одно. Но есть другой, который вперед, забегает вперед. Это люди интеллектуально очень развитые, культурные, как будто материалистического толка. Но этот интеллект, который оторван от божественного духовного начала, вот это и есть не михаилический интеллект. И в этом отношении очень трудно соблюдать ту золотую середину, где мы чувствуем именно, где подает нам Михаил свой интеллект? Там, где голова соединяется с сердцем. Если мы интеллект забираем так, что оно находится и парит только в голове, это не тот интеллект, который подает нам Михаил. Поэтому так трудно найти тот путь, ту середину, где именно действует Михаил, через который он ведет нас ко Христу. Поэтому явление эфирного Христа останется для человечества неузнанным, непрочувствованным, потому что они не примут ту силу, через которую они должны продвигаться вперед, причем нормальным образом. То есть гармонично совершенно. И в этом отношении очень трудно найти вот ту середину, и в этом отношении помогает нам, разумеется, духовная наука, которая именно подает такую интеллектуальность, которая всегда связана с божественным духом. Нет никакого отрыва. Там есть гармония духовно-душевная с интеллектом. И оторванность от этого, это уже сказывается именно, сальманистскими искушениями. Поэтому очень многие не выдерживают это равновесие, они отклоняются в ту сторону Альмана, в ту сторону Лицикара, одни отстают, другие забегают вперед, и вот образуется тот хаос, через который человеку очень трудно пробиться именно к тому, что есть путь. Находить путь, который ведет ко Христу, этот путь сейчас являет именно Михаил. Ну, что касается относительно ночной его деятельности и космической деятельности, это нас немного наведет в другие стороны. Я сейчас хочу коснуться очень важного вопроса и очень интересного. Это касается таких понятий. Но я с другой стороны совершенно хочу это осветить. Понятие, что такое истина, что такое добро и что такое прекрасно. Все философы, мыслители, ищущие люди, религиозные люди искали загадку, а что такое истина, что такое добро, что такое, когда мы что-то принимаем и называем это истиной. И что такое, говорят, когда что-либо отрицаем и считаем его ложью? Где критерии прекрасного? Где, как установить, что такое истина? Вы сразу вспомните, наверное, слова Пилата. Что такое истина? Да? Это колоссальный вопрос, который стоит, глобальный вопрос. И здесь мы должны подойти грамотно, подойти духовно-научно. Тогда для нас станет ясны вот эти огромные загадки, которые стоят перед человечеством. К сожалению, перед человечеством стояли эти загадки до 20-го столетия, пока не пришел доктор и не разъяснил, как следует. Прекрасное возьмем. Когда мы называем какое-либо проявление прекрасным, что происходит в нас и как мы должны установить, что есть прекрасное, что есть безобразное, безобразное, да? Вы знаете одно выражение: о вкусах не спорят. Одному кажется одно красивым, другому кажется другое красивым и так далее. И здесь о вкусах не спорят. Одному нравится то, другому нравится третье и так далее, да? И найти как-то критерии, всеобщие, охватывающие критерии определения прекрасного и безобразного, человечеству не удалось. И это совершенно верно, потому что прекрасное связано, глубоко связано с интимным чувством, с интимным внутренним переживанием. Да? Так. А что же предлагает нам духовная наука? Как подойти нам к этим великим загадкам, к этим великим вопросам? Поэтому надо духовно-научное исследование при восприятии прекрасного, при восприятии истины и при восприятии добра, любви и нравственности. Духовная наука нам говорит, что когда мы что-либо воспринимаем и считаем что-то прекрасное, внутри душевной жизни происходит двойное восприятие. Первое восприятие, первый поток, который касается физического тела и эфирного тела. А второй поток касается астрального тела и я. Когда мы что-либо воспринимаем, я сейчас коснусь очень, простите меня, великого вопроса. Поэтому постарайтесь, будьте внимательны. Когда мы что-либо воспринимаем и считаем, что это прекрасное, оказывается, что в душе, внутри души, эфирное тело находит общий язык с астральным телом. И я. Значит, когда что-либо нам нравится, когда мы что-либо считаем прекрасным, то это происходит в нас как бы двойное восприятие. Первое восприятие физического эфирного тела, а второе восприятие астрального тела и я. Физическое эфирное воспринимает нечто одно, а астральное и я воспринимает нечто другое. И душа человека должна найти гармонию между физическим эфирным восприятием и восприятием астрального тела и я. Если человек находит гармонию между эфирным восприятием и астральным и я, тогда нам подается восприятие прекрасного. А если этой гармонии нет, если не происходит никакой процесс, никакая стыковка между физическим эфирным восприятием и астральным я восприятием, если не происходит контакта, не происходит какой-либо процесс, какая-то гармония, тогда вещь нам кажется непрекрасным, некрасивым. Значит, одно дело, когда глаза видят что-либо, да? И другое дело, когда астральное тело и я реагируют на это. Мы должны найти сочетание. Тогда у нас рождается прекрасное. Теперь я сделаю, простите меня, из духовной, потому я так свободно говорю, что из духовной науки великое открытие. В чем заключается это великое? Сколько возможностей восприятия прекрасного упускает человек, благодаря тому, что он не может соединить то, что физически видит, и то, что астральное «я» может сочетать вместе с этим. Сколько возможностей упускает восприятие прекрасного человека? Пример. Вот мы видим полотна, да, какие-то шедевры, да, видим. Видим Леонардо, Рафаэля, Рембрандта и так далее, поэзию, музыку, это все равно, не что происходит? Происходит то, что в силу того, что человек более-менее развит, и развит эфирно, также развит астрально и я, потому что он же инкарнируется каждый раз, нет? Развивается его душевность, правильно? В сторону астрального я, в сторону эфирного и так далее. И здесь вы должны заметить, прежде всего, физическое, чисто физическое восприятие не рождает в нас прекрасного. Это материалистическая иллюзия, когда люди говорят, что вот какая красивая особа, или какая красивая мужчина, или какой красивый дерево. Это не физический, как проходящий, как бы туннель, через который проходит восприятие, доходит до эфирного тела. И эфирное тело воспринимает прекрасное, но в сочетании с остальным и я. Если этого сочетания нет, тогда нет переживания прекрасного. Что же я имею в виду, дорогие мои? Я имею в виду то, что человек упускает огромное количество восприятия прекрасного, потому что он не может связать свое физическое эфирное восприятие с астральным и я. Пример, и сразу вам станет ясно, что я имею в виду. Например, восходит солнце. Человек не может воспринять в связи с астральным телом я. Если он смог бы воспринять, тогда каждое проявление в природе было бы прекраснейшее. Тогда человек смог бы воспринять, что все то, что не проявляется на земле, все это творчество духов формы, духов движения и духов мудрости. Все это проявление серафимов, что их творчество прекрасно. И природа сама по себе, она прекрасна. Только человек воспринимает только физическим глазам. Потому восход солнца, он считает, что он должен восхищаться, но по сути он не переживает. Солнечный восход не воспринимает. Что-то он чувствует, но это настолько туманно, что он не может воспринять или назвать это прекраснейшим явлением. Например, дуновение ветерка. Ветка качается. Человек не воспринимает, что это величайшее произведение искусства. Почему? Потому что физический глаз, эфирное тело не связывает этот процесс с остальным телом мира, потому что они не утонченные. А если они были бы утонченными, тогда он смог бы любое проявление в природе, он смог бы внутренне соединить гармонически, физическое и эфирное восприятие со астральным телом и я, это сочетание рожденного восприятия прекрасного. Приходите по земле, да? Любое проявление, любой цветок, любое дуновение, там любая травка, все это человек не воспринимает в красоте и в прелести, как художественное проявление божественного мира. Почему? Потому что не происходит той гармонии внутри, которая у человека есть. А когда человек развивается, когда человек все время утончает свое внутреннее существо, эфирное тело рафинируется, утончается, астральное тело, тогда связи, они находят связь. И тогда любое восприятие есть прекрасное. Почему мы так сухо воспринимаем все вокруг нас? Например, вот перед вами человек. Вот перед вами, дальше не надо идти, вот перед вами стоит человек. Вы не воспринимаете, что это божественное творение. Ты смотришь на него, о, какой он урод или какое-то безобразие в нем находится, да? Возьмите вашего соседа, которого вы не любите. Почему? Потому что нет этой гармонии, этого внутреннего процесса. Эфирно вы не воспринимаете, астрально не воспринимаете. Нет сочетания, нет гармонии, нет прекрасного восприятия, а только уродливое восприятие. Скажите перед вами человек, вы считаете это истукан или грубое слово с какой-то сказать, да? Почему? Потому что нет именно. Что такое сознание посвященного? Посвященный всегда находится в таком состоянии, где его эфирное тело и астральное тело находят друг друга, они всегда в гармонии, в сочетании, и поэтому внешний мир для них является прекраснейшим явлением. А разве это не так, если посмотреть с религиозной точки зрения? Божественный мир может создать что-либо некрасивое? Нельзя, да? Духи формы, духи рождения, духи движения, духи мудрости, престолы, херувимы, серафимы создают наипрекраснейшие. Это есть природа, это есть человек, это есть душа человека и так далее, и так далее, да? Но, разумеется, здесь же мы должны поставить такой же вопрос, дорогие мои, что восприятие безобразного, неморального, некрасивого тоже происходит в сочетании эфирного тела и астрального тела. Это один такой глобальный вопрос. Значит, почему мы не воспринимаем прекрасное? Или же так мало воспринимаем прекрасного? Теперь вам дается эзотерический ответ и объяснение того, как мы должны утончать наше эфирное тело, астральное тело, я. А физическое тело, оно всегда только проводник, проводит эти восприятия, доводит до эфирного, астрального и я. Все зависит от тех внутренних наших восприятий, которые должны сочетаться гармонично. Теперь дальше. А что такое истина? Что такое прекрасное, мы более-менее эзотерически разъяснили для нас. А что такое истина? При восприятии истины, что происходит в нас? При восприятии истины в нас происходит восприятие физического и эфирного тела, которое не доходит до астрального и я. Когда мы воспринимаем что-либо истинное, по-настоящему, И потом это восприятие эфирного тела отражается на астральное тело, на я. Астральное тело я принимаю как бы отражение эфирного тела. По содержанию это то же самое. Но при восприятии прекрасного это не то же самое. Эфирное воспринимает одно на своем уровне, астральное воспринимает другое на своем уровне. А при восприятии эфирного слышно хорошо.
Да.
Да. Ну, по крайней мере, записывается, так что есть у нас гарантия. Да. Поэтому, когда мы воспринимаем истину, воспринимаем через эфирное тело, мы должны это уже осознать. Не слышно? Саша, что сказала? Нормально? Хорошо, я не слышу, что сказала. Хорошо. Да. Ну, если вопрос будет, потом скажу. Да? Не забудь. Да. При восприятии истины мы воспринимаем через эфирное тело. мы это должны осознавать. Превосприятие прекрасного – это, в сущности, подсознательный процесс. Мы не осознаем. В моменте переживания прекрасного мы не осознаем. Оно происходит как бы вне сознания. Об этом еще Платон говорил в своем мире, что художники творят, не сознавая, что они творят. Потому что это касается внутреннего вопроса. Это не касается физических глаз или органов восприятия внешних чувств. Это касается эфирного тела и астрального тела. Как они сочетают, это внутреннейший процесс. Поэтому этот процесс восприятия прекрасного остается несознательным. А момент восприятия истины, где человек должен осознать. Потому что сознавая, он постепенно приходит к свободе. Теперь мы должны уже поставить грамотно, эзотерически грамотно вопрос. Правильным ли является поставленный Пилатом вопрос, что такое истина? Это неправильный вопрос. Это вопрос совершенно материалистический вопрос. И где это, Пилат сам собой подразумевает, что истины многие, и у меня истины, и у вас истины, и все. Потому он ставит вопрос, что такое истина? Это неправильный поставленный вопрос, потому что в сущности мы должны поставить вопрос таким образом. Где находится истина? Тогда мы и правильно отвечаем, и правильно понимаем, и эзотерически совершенно грамотно и академично. Когда мы говорим, что такое истина, в сущности подразумеваем, что истина находится во внешнем мире. А когда мы находимся, а когда мы говорим, а где скрывается истина? Тогда мы отвечаем, истина скрывается в эфирном теле. Истина скрывается в эфирном мире. Тогда мы уже правильно понимаем именно, где мы должны искать истину. Истину во внешнем мире нельзя неправильно искать. Когда человек во внешнем мире что-нибудь хочет устанавливать, правильно, там, социальные вопросы, экономические, политические вопросы, ищет истину, это огромная иллюзия. Это как раз искушение от Аримана. Ариман хочет, чтобы ты искал истину во внешнем мире. Поэтому Пилат спрашивает, где истина, где это подразумевает внешний мир? А потом мне поставил вопрос, где скрывается истина? Тогда ответ идет от сознания посвященного. Истина скрывается в эфирном теле. Истина находится в эфирном мире, там, где стоит Христос, который говорит, я есть истина. Понимаете, какой трудный вопрос? Как трудно, как это может разрешить материалистическое сознание? Обратите внимание, это очень важный процесс. Почему? Когда вы правильно ищете истину, вы отрываетесь от земных ценностей, и ваше сознание обращается в духовный мир. То есть вы отрываетесь от материализма. Когда вы ищете истину на земле, это ариманистское искушение. Когда вам говорят, что истину надо искать в эфирном мире, вы уже оборачиваетесь, как Магдалина обернулась. Это мистерия оборачивания, дорогие мои. Это великое слово, когда Господь говорит, Мария, кого ищешь? И говорится, что Магдалина обернулась. Что такое обернулась? Обернулась от земного сознания, обращает внимание в эфирный мир, где он ищет истину. Когда наши глаза прикованы к земле, мы там ищем истину. Это есть искушение Аримана. И духовная наука потому нас освобождает от материализма, от внутреннего материализма. Когда отрывает наше сознание от искания на земле истину, исканием в эфирном мире. Теперь мы поставим такой вопрос. А где же скрывается мир внешний, то есть иллюзорный мир? Где оно скрывается? Оно скрывается в физическом теле. Мир иллюзии, мир внешнего мира скрывается в физическом теле. И оно все время обманывает нас. Оно приковывает наше сознание к земным ценностям, к земному миру. Наши взоры обращаются к земле. А когда мы ставим вопрос, а где же находится истина? Истина находится в эфирном мире.
Тогда мы оборачиваемся, как Магдалина оборачивается, и смотрит в сторону, уже душа оборачивается и видит, и смотрит в сторону эфирного мира.
А где же находится прекрасное? Прекрасное на земле не находится. Прекрасное находится в сфере гармонии сфер. Когда эфирное тело и астральное тело они сочетаются, тогда рождается музыка сфер, и оно отражается в способности восприятия прекрасного, восприятия искусства. Когда мы воспринимаем что-либо прекрасное в музыке, поэзии, живописи и так далее, в сущности мы, наша душа смотрит царство гармонии сфер, но это не осознается. Потом говорится, что в процессе восприятия прекрасного этот процесс, то есть бессознательный, несознательный, потому что это сверхсознательное. Не в сущности наша душа воспринимает гармонии сфер. И отражение отраженного в нас образуется восприятие прекрасного. Поэтому, когда мы ставим вопрос, а где же прекрасное, где нам искать прекрасное? В сочетании эфирного астрального тела, то есть именно в эфирном мире и в мире гармонии сфер. То же самое касается относительно вопроса добра. Что такое добро? Неправильный вопрос. Мы должны поставить вопрос, где происходит переживание добра? Переживание добра происходит уже не в эфирном мире, не в эфирном теле, а только в астральном и в я. Потому там происходящее отражается физически эфирно. И потому так трудно воспринять нравственные импульсы, импульс совести, импульс добродетели, импульс добра, потому что это глубочайший процесс, который должен еще отразиться в нашем физическом теле и физическом теле. И тогда наши представления немного касаются, соприкасаются с импульсом добра. Духовная наука именно учит нас грамотному отношению ко всем этим великим ценностям. Поэтому человечество до столетия искало, где находится истинный, ломали голову все эти мыслители, ни к чему не приходили. Потому что неправильно искали и неправильно ставили вопрос. Ставили вопрос, как Пилат ставил вопрос. Все время в течение с первого столетия до 20-го столетия все сущности жили так, как жил Пилат. Где находить нам истину? Где истина? Вот моя истина, я нашел истину. Это как раз фикция. И поэтому я еще, чтобы вас не утомить, потому что это трудный вопрос, я еще хочу еще раз подчеркнуть. Переживание добра, переживание зла, переживание нравственности. Это все переживание в астральном теле. Это уже глубоко внутренний процесс нашего сознания. И там то, что происходит, оно должно отразиться в эфирном и физическом теле. Только тогда доходит до нашего восприятия, именно восприятия. Потому там такой же люди, простите меня за такое выражение, до них не доходит переживание в астральном теле добра, переживание нравственности, высоких нравственных идеалов. Это не рождается в их сознании. У них нет представления того, что происходит внутри сердца, внутри души, потому что душа у человека, она божественна. Это не доходит до сознания. Нет соответствующей развитости. Поэтому, когда мы правильно понимаем мистерию обращения нашего сознания, тогда мы ставим правильный вопрос, как нам найти истину? Где находится истина? Где находится иллюзия? Иллюзия скрывается в физическом теле. И здесь я должен сделать один очень значительный шаг вперед. Дорогие мои, это очень трудный вопрос, но мы должны разобраться в этом, разумеется. 10 минут приблизительно тому назад я сказал, что почему мы не воспринимаем мир как красоту? Почему каждое явление для нас не является прекрасным? Потому что у нас не происходит внутренний процесс эфирного и астрального тела. Астральное тело связано непосредственно с гармонией сфер. А астральное тело имеет свое отношение к гармонии сфер, свою интенсивность, интимность по отношению к прекрасному звучанию, а эфирное тело свой мир имеет. И когда создается процесс, мы начинаем воспринимать прекрасно. А что прекрасного? именно тот прекрасный мир, который он внешнее сознание называет иллюзорным. И вот такой трудный процесс, и, исходя из духовной науки, потому что духовная наука нам подает такие мысли, через которые мы можем углубиться в реальность. Мы можем погружаться в реальность, исходя именно из духовной науки. Иначе все находится на поверхности и в иллюзии. Что я имею в виду? Иллюзорный мир, так сказать, мир это майя, великая майя, то, что индийское мировоззрение говорит, да? Этот мир майи скрывается в физическом теле. Значит, наши глаза, уши и так далее, они скрывают иллюзорность. Потому что человек же не знает, что он видит мир как иллюзию. Правильно? Но человек смотрит на внешний мир. Он же не воспринимает, что это иллюзия. Смотрит и все, он считает это реальностью. В этом мире наивная реальность. Правильно? Из философии свободы вы должны хорошо знать этот термин. Это великий термин. Наивная реальность. Вот человек, христианин, смотрит в поле, и для них берут реальность. Вот и все. Значит, физические органы воспринимают иллюзорность мира, и эту иллюзию скрывают для человеческого сознания. Поэтому вопрос правильный. Где скрывается иллюзорный мир? В чувственных органах, в физическом теле, обобщенно говоря. Для вас это понятно? Ну, по крайней мере, потом, более-менее, да. Значит, я еще раз хочу сказать. Если бы человек при восприятии внешнего мира осознавал бы, что это иллюзия, то он отвернулся бы давным-давно от физического мира. И обратил бы свой взор, свою душу к эфирным и духовным мирам. Но когда человек смотрит внешний мир, это ему кажется реальным совершенно. И это скрывает именно. Физические органы скрывают иллюзорность внешнего мира. То есть это установили, да? Теперь, когда этот мир представленный, когда этот иллюзорный мир скрывается в физическом теле, а физическое тело ведь интенсивно связано с эфирным телом. Так? Когда мы засыпаем, физическое тело остается уходит. Значит, настолько они спаяны, эфирное и физическое тело, в течение каждого, они же находятся вместе. Правильно? Поэтому, когда физические органы чувств воспринимают внешний мир, физическое тело скрывает иллюзорность этого внешнего мира, но, находясь в интимнейшем состоянии, в положении с эфирным телом, этот иллюзорный мир превращается в реальный мир. Потому что эфирное тело трансформирует тот внешний мир, который только твое сознание воспринимает, что это иллюзорный мир. В сущности, это же творчество Божества. И здесь как раз соединяются две эти очень трудные моменты. Почему мы сказали, что если бы у нас была бы связь эфирного тела со астральным телом, любой внешний мир казался бы нам реальнейшим миром, не иллюзорным, реальнейшим, причем самым прекрасным миром. И вот эта прекрасность именно и делает эфирное тело, вбирая из физических органов чувств внешний иллюзорный мир. Эфирное тело – сила трансформации, сила метаморфозы, превращает физические восприятия уже в реальные, потому что это ему под силу. И так разрешаются все эти очень трудные вопросы. Я утомил вас. Иду дальше. Когда мы знаем, где находится энергия, то есть где находится истина, то наше сознание уже оборачивается от материализма, от внутреннего религиозного материализма, и правильное направление, вектор нашего сознания уже совершенно уже правильный. В этом заключается миссия Михаила, оторвать наше сознание, наши понятия ценностей, земных ценностей и направить в эфирный мир. Потому что в эфирном мире стоит Христос. Так мы начинаем постепенно понимать и воспринимать эфирное присутствие Христа, который говорит: «Я есть истина». То есть там, где я нахожусь, там есть истина. Если вы хотите прийти ко мне, приближаться ко мне, вы должны правильно понять, вы должны искать истину только в эфирном мире. Обратите внимание, все люди ищут истину во внешнем мире. Это есть великая иллюзия. Это есть великий обман Аримана. И мы точно знаем, что истина находится только в эфирном мире. Значит, и здесь уже очень-очень важный вопрос идет. Почему мы живем на земле? Мы живем на земле для того, чтобы познавать истину. Где находится истина? Мы уже знаем, где находится истина. В эфирном мире. Когда, посмотрите сейчас такое, ну это уже катастрофическое положение. Когда человек проходит врата смерти, видит, что в его эфирном теле не вкраплены истины, крупицы истины. Потому что он уже не воспринимал духовный мир. То есть он уже не воспринимал духовную науку. Духовная наука подает нам мысли Михаила, мысли утешителя, мысли спасителя. То есть подается нам истина. Если эфирное тело не носит в себе истину, тогда при прохождении врат смерти, когда человек видит панораму, космическую панораму прошлой жизни, своей прошедшей жизни, там он не находит истину. Тогда он проходит духовный мир без восприятия, без постижения истины. Он теряет истину. Потому что в его эфирном теле, в его эфирном теле не было записано истина, познавание истины. И вот здесь огромная драма образуется. На земле, дорогие мои, когда человек представляет мир, мы же уже сказали, это свободными примерами. Когда он представляет мир, он создает мир иллюзорный. Правильно? Потому что физические глаза воспринимают, да? Это есть мир, это индийское мировоззрение, совершенно верно. Мир – это есть иллюзия. Это в физическом восприятии. Но не из восприятия прекрасного. Правильно? Из прекрасного все прекрасно. Все реально. Потому что все есть творчество богов. Но человек же это не воспринимает. Так, значит, я к чему? Человек воспринимает иллюзорный мир. В своих представлениях он создает мир, в котором он не живет. То есть на земле человек живет в представлении и создает тот мир, в котором он не живет. Почему? Потому что это иллюзорное восприятие. А когда изучает мысли, мировоззрение Михаила, он в представлениях создает другой мир. Мир реальный, но абстрактный. И это противостояние иллюзорного мира и мира михаилического представления, они уже создают именно драму. И человек начинает правильно строить свое сознание, потому что он постепенно вписывает в свое эфирное тело капли истины, крупицы истины. И эфирное тело, его эфирное тело является носителем истины. Когда он проходит врата смерти, он видит, что он есть носитель истины. И через эту истину он уже не умирает после смерти. Это величайшее выражение 11.26 Евангелия от Иоанна. Верующий в меня будет жить, когда умрет. То есть, вы, дорогие мои, очень плачевное состояние. Человек после смерти живет как овощ. Одну треть своей физической жизни он проживает в камалоке, он страдает, а потом живет как овощ, как живой труп. Потому что в нем нет истины. Духовный мир – это же мир истины. Эфирный мир – это мир истины. Если ты на земле не принимаешь истину, ты в духовных мирах живешь как овощ, как живой труп. Об этом Павел говорит по-другому. Духовная наука говорит современным языком. Поэтому так важно принять истину. И надо его искать. Не в физическом мире. Что делает человек наукой? Ищет математические истины на земле, физическим сознанием.
социология, что исследует? Как мы на Земле сделать гармонию общественной жизни? Да, это же все в ночь. Поэтому так важно поставить правильный вопрос, дорогие мои. И для меня было очень важно вам сказать. Поставим правильный вопрос. Не что есть истина, а где находится истина. Тогда мы совершенно грамотно отрываемся от физического, материалистического сознания и обращаем наше... И это происходит в мистерии обращения. В сущности мы проходим мистерию Магдалины. Или же, если припомним Евангелие от Луки, возвращение блудного сына. Что такое возвращение блудного сына? Этот блудный сын начинает находить истину не на земле, а уже в духовном мире, и возвращается к отцу. А возвращение к отцу происходит из свободы. Значит, он принимает тот импульс интеллекта, который возвращает его до отца. От отца сын приносит нам космический разум, изначальный космический разум. И этот космический разум дает у нас силу, чтобы мы возвысились бы до именно Троицы. Поэтому крещение Святым Духом, Сыном и Отцом подразумевает крещение из свободы. А свобода требует интеллектуальной силы. Какой силы? Из Троицы рожденной. Поэтому что приносит Господь? Господь приносит интеллектуальность. Миссия Христа заключается принести человечеству ту силу, которая сделает его свободным. В этом мистерии Христа. Христос не приносит космическую любовь, космическое душевное совершенство. Это он не может принести. Потому что не это делает человека свободным. Не это возвещает человека именно до тех добродетелей, что он называет космической любовью. Все это осуществляется через интеллект, который делает нас свободным. Поэтому, дорогие мои, мистерия Голгофы на грузинском языке говорится мистерия головы. Кифа. На грузинском языке это голова. Кифа. Петру уже говорил, ты кифа. Ты камень. То есть голова. Мистерия Голгофы означает мистерия головы. То есть мистерия интеллекта. Какого Михаила? Изначального, божественного, духовного, космического интеллекта, который все время в сочетании с божественным духовным миром. Без отрыва интеллекта с духовной душевностью. Это есть тот дар, который приносит нам Михаил. Михаил приносит до уровня своей высоты. А Христос приносит космический разум, чтобы мы возвысились до его престола. А теперь вспомните третья глава, как кончается в Апокалипсисе. Побеждающему дам сесть на престоле моем. Как? Из свободы. А свобода как достигается? Из интеллекта. Если мы не будем иметь тот интеллект, который возвысит до престола его, то эти слова пусты там. Побеждающему дам сесть на престоле моем, как и я победил и сел с отцем моим на престоле его. Чем он возвысился? Космическим интеллектом. Где это сказано? В 17 главе, когда он говорит, я познал тебя. Познавание какая категория? Мышление категория, нет? Но там же и говорится о любви, разумеется. Но если было бы только о любви, дорогие мои, тогда это не было бы христианство. Христианство, как мы часто говорим, христианство это религия свободы. А свобода требует интеллекта. Какого интеллекта? Михаилического интеллекта, интеллекта Христа. Поэтому Христово сознание, поэтому доктор так ясно говорит, мы должны мыслить так, как мыслит Христос. Я снова говорю, цитат, доктор. Как мы должны мыслить, как Христос, значит, мы должны иметь интеллект Христа, который Он приносит изначально. Но если я вас не утомил, я не настолько времени уже беседую. Я хочу коснуться величайшего вопроса, дорогие мои. Я это на лекции прошу, пока я хочу с вами об этом пообщаться относительно вопроса. Я касаюсь вопроса так же очень коротко все же скажу, потому что все же время, у кого уходит, уже способность восприятия, оно немного, но уже не такое острое. Одним словом, 15 глава, 30 стих и 29 стих. Господь говорит: «И вы будете свидетельствовать обо мне, потому что вы сначала со мной». А до этого говорит об утешителе. Он будет обо мне свидетельствовать, и потом 30 стих, и вы будете свидетельствовать. То есть, разумеется, первенство всегда у Лазаря и Иоанна показывает. Какая мистерия здесь скрывается, дорогие мои? Глубочайшая сокровенная мистерия здесь скрывается. Я, чтобы облегчить вам, потому что это уже совершенно отдельная лекция, но все равно, облегчить вам, я скажу, напомню вам величайшую мистерию, мистерию Отца, которая исходит, то есть, где говорится в третьей главе. «Ибо так возлюбил мир Отец, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную». То есть из недра Отца рождается Единородный Сын. Обратите внимание, не без посредства Матери. Как Зевс родил Афину из головы. Помните, нет? Без Геры. Гера же это его жена, нет? А он рождает Афину, свою дочь, из головы, из мудрости. То есть непорочное зачатие. Правильно? Как Христос рождается? Без матери. 30 лет Иисуса Назарета. Только потом ходит космический Христос в Иисусе. Правильно? То есть опять непорочное зачатие. Обходя женское начало. Правильно? А братья и сестры Иисуса Назарета, они рождены от матери. Правильно? Да. В общем, это пятая Евангелие. Значит, Отец рождает Сына из недра Своего, Единородного, Единородное. Здесь не два начала, а единое начало. А Христос рождает Лазаря Иоанна, опять-таки божественное начало, рождение единородное, потому что это чисто духовное рождение, рождает самого своего любимейшего ученика, о котором свидетельствует сам в 15 главе в конце. Он был изначально со мною. Вы представляете, какая это высота? То есть, в начале правящие иерархии, правящие херувимов, престолов, серафимов, в Троице в начале было божественное слово, божественный разум. И изначально Лазарь Иоанн был его любимейшим учеником. Но это не мои слова. Это слова Евангелия от Иоанна. А также вы будете свидетельствовать обо мне, потому что вы изначально со мной. Теперь пойдем уже, дойдем до индийского мировоззрения. Восемь-девять тысяч лет до нашей эры, как жил человек. Продолжите ли на следующей лекции поговорить об этом? Как вы у вас? Устали? Нормально. Дорогие мои, как жило человечество 8-9 тысяч до нашей эры? Что говорит нам об этом духовная наука? Духовная наука говорит, что это было время древней индийской культуры. Это была первая культура постатлантической эпохи. Вы это прекрасно знаете. Но как жил человек? Человек проходил три этапа, три фазы своей земной жизни он проходил,
И в этом скрывается великое мистерие, великая тайна.
Что оно проявляется? Человек жил до 35 лет, потом с 35 в 40-е годы переходил, и потом переходил уже в возраст, в пожилой возраст, 56, 60 и так далее. Да? Вот эти три этапа. Я упрощаю и коротко говорю, потому что, чтобы было не для восприятия легко. Человек жил в трех этапах. До 35 лет он жил целиком, целиком связанный своим физическим ростом. Физическое тело расцветало, росло, и это переживалось с человеком как творение Божественного Отца. То есть до 35 лет, находясь в интимнейшей связи со своими физиологическими процессами, биологическими процессами, человек переживал, божественно переживал свой рост, свое расцветание, свое восхождение, да, и это все переживалось до 35 лет. Это и сейчас так. До 35 лет приблизительно человек растет физически. Но сейчас по-другому, но это приблизительно сейчас говорю. Сейчас до 27 лет человек растет физиологически. Потом он уже умирает. Потом уже должно быть новый приток. Значит, до 35 лет в первой культуре человек ощущал свою глубочайшую связь с Божественным Отцом. И назвал это Брамой. Брама – это та божественная сила Отца, которую человек переживал в росте своего физического тела, в своем цветении, в своем восхождении. Юношеские силы были связаны с Божественным Отцом, которого называл он Брамой. После 35 лет, пройдя кульминационную жизнь физического роста, человек начинает уже нисходящее развитие. И тогда он переживал божественное существо, которое было связано с умиранием, с нисхождением, но которое еще было связано с физическим процессом. Поэтому человек чувствовал так. С одной стороны, он чувствовал физическую жизнь, физиологическую жизнь, и с другой стороны, как это физическое тело умирает. И постепенно этот поток нисходящий является. Это нисходящий. В потоке он начинал воспринимать уже Вишну, которого называли... Значит, древнеиндийский мудрец до 35 лет воспринимал, благодаря цветению своего физического тела, воспринимал Брам, воспринимал Бога Отца в своем физическом теле. Когда он переходил в кульминационный период своей физической жизни, физической жизни, и когда нисходящий поток постепенно входило в сознание, тогда он воспринимал Вишну, то есть Бога Сына, которого потом назвали Христом. Значит, древнеиндийское мировоззрение знало Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Потому что когда человек переходил 40-е годы и проходил 51-й, 52-й, 56-й и так далее, до 60-й, 60-й доходил, он уже настолько освобождался от физических процессов, и это он воспринимал душевно. То есть душевное восприятие Божественного было постоянно у человека, у индуса, древнего индуса. Сейчас человек воспринимает жизнь до 27 лет, а потом вообще ничего не воспринимает. Это чистый материалистический продукт, это умерший уже человек существо. В сущности, люди после 27 лет живут как живые трупы. Просто они не сознают этого. Потому что в них никакого роста не происходит. Физического, а душевного тем более. Это все эти согласитесь. Потому что человек не воспринимает ничего. Если человек воспринимал бы, тогда он не был бы неверующим и так далее, и так далее. Потому что не было бы отрыва интеллектуального с божественным духовным началом, о котором печется все время Михаил. Михаил все время соединяет в нас космический интеллект с душевным божественным духовным, чтобы они были бы в неотрыве. Да. Человек, когда уже входил в такие преклонные возрасты, он уже воспринимал душевно полную свободу от физического тела, и тогда воспринимал чистый дух, которого он называл Шивой, который потом постепенно в первом столетии принял имя Святого Духа. Значит, древний индус проходил три этапа своей жизни. Каждый человек прошел эту жизнь, как те, которые доходили до преклонного возраста. Каждый человек воспринимал Брахму, Вишну и Шиву. Значит, эти три божества были реальными переживаниями человека. Человек воспринимал Бога Отца, человек воспринимал Бога Христа, и человек воспринимал Святого Духа. Потому в древнем индийском мировоззрении мы находим Брахму, Вишну и Шиву. Да. А теперь мы должны просто вспомнить. К счастью, я скажу, я часто беседовал с кришнаитами, поэтому я знаю очень хорошо их мировоззрение. Это мне помогло к тому, чтобы то, что я сейчас вам скажу. В индийском мировоззрении существует такое поверье, религиозное, разумеется, исходя, разумеется, из великого постижения посвященных. Вишну, по-нашему, Бог Сын, то есть Христос, а по-ихнему Бог Сын, Кришна, то есть Вишну, имел 7 инкарнаций на земле. А 7-ю назвали Кришной. Кто такой Кришна? Сами кришнаиты скажут вам совершенно точно. Кришна – это 7-я аватара Вишну. Что такое аватар, мы сейчас должны разъяснить. Да, немного. Существует ясновидящий, существует посвященный и существует аватар. Это три разные ступени. Кто такой ясновидящий? Сравним с посвященным и сравним с аватарой. Например, если вы, например, в аэропорту увидели самолет, дали вам возможность подняться в самолет и рассмотреть все там, как сидят это все, и вышли. Вы можете это рассказать. Но вам никто не доверит строить самолет. Правильно? Вы только могли увидеть. Это есть ясновидящий. Ясновидящий видит, но он никакого доступа не имеет. Творческого доступа не имеет никакого. А аватара – это то существо, которое имеет творческое отношение к божествам духовных миров. Он не только видит, но и сотворится является. Поэтому, когда говорится, что Кришна имеет, то есть Вишну имеет аватар в лице Кришны, это говорит, что 7-я аватара Вишну является Кришна. Аватар кто такой? Носитель божественного духовного, наиболее совершенном на уровне магии. Аватара – это значит носитель. Например, Иоанн Креститель является аватарой Илии. Он носит дух Илии, носитель божественного духа, и есть аватара. Кто такой бодхисаттва, о котором мы говорим часто? Бодхисаттва является, то есть человек, в котором воплощается бодхисаттва не до конца, не до уровня физического тела, а до уровня эфирного тела. Это не полная инкарнация. Вот эта половинная инкарнация является название как аватар. Есть ясновидящие, которые видят духовный мир. Но есть освященные, которые сознают духовный мир. Которые могут разъяснить над духовным миром. Но есть еще аватар, который есть носитель божественного духовного. Такой носитель божественного духовного является Кришна. 3000 лет до нашей эры Вишну посылает своего любимейшего ученика, носителя субстанции Вишну, который является Кришной. Ни о чем не напоминать этого. Если мы вспомним слова Майны, что 15 глава 30 стиха заканчивается, от начала вы со мной. То есть Лазарь и Иоанн не являются новоиспеченным, посвященным.
Лазарь Иоанн был давно в недре сына, и давно он посылал своего любимейшего ученика в разные эпохи, и одна инкарнация посланного Христом является именно аватаром, который до рождения Христа всегда присутствовал, приходил на земле и приносил весть. А теперь вспомните, хотя вы это, может быть, не совсем хорошо помните, но от меня вы должны это помнить. Как глаголит Кришна, удивительно напоминает Христа. Когда говорит, среди времен года я, весна, я, айо, я вся мудрость, я везде, я начало и конец, я самая большая река, я самая высокая гора, я есть, я все время о я есть, говорит. И Кришна подумает, что он говорит о себе. А он говорил о «я» сущности, о котором Иоанн Богослов все время говорит. «Я есть свет, я есть дверь, я есть пастырь, я есть жизнь, я есть истина, я есть воскресение» и так далее. Да? Это «я есть» звучит 3000 лет до нашей эры. Почему? Потому что он является аватарой, носителем именно Вишну, о котором древнеиндийское сознание говорило, что это есть Бог Сын Христос. Поэтому Христос был с нами всегда. Когда говорит Господь, что «я с вами во все дни до скончания века», я в прошлый раз, мне кажется, говорил вам, «я с вами» — это говорит не с первого столетия, а «я с вами» от начала все время «я с вами». Теперь вспомните, что Моисею говорит Господь. «Эйе, ашер, эйе». Да? Что это значит? «Я тот, который был». Когда был? Только 3000 лет до нашей эры. Вообще всегда. Когда Господь говорит, я с вами всегда. От начала до конца. От кого начала? Из древнего Сатурна, древнего Солнца, древнего, и еще до Сатурна. До которого Сатурна? Это до, возвращается до Троицы. Но Господь всегда посылает своего любимого ученика, чтобы на земле подготовить постепенно мистерию Богофии. Поэтому мы не с первого столетия знакомимся с любимым учеником Христа, а любимый ученик Христа всегда посылался до мистерии Богофии и всегда приносил свою весть. Мы эту весть узнаем из речей Кришны, когда говорит «я весна, я свет, я мудрость, я везде, я начало, я конец, я вообще все». Это предвосхищение того, что потом на земле присутствует сам Бог Сын Вишну, когда придет, то же самое скажет. И мы должны узнать эту речь, которая нам слышится из 3000-летия до нашей эры. Когда мы говорим, что Христос всегда с нами, это очень важная мысль. И это подкрепляется еще, как я сказал, с 15 главы. Из 15 главы. Когда он говорит, что вы от начала со мной. Это значит, что от начала он с нами, то есть он всегда с нами. Не только с первого столетия, но и до. Часто вот материалисты спрашивают, а где был Христос до первого столетия? Его же не было. Элементарная грубость, да, религиозная неграмотность. От начала, это и в 17 главе тоже подчеркивается, очень сильно, очень сильно. И там говорится о познании Отца. О знании Отца через космический интеллект, который дает свободу. То есть Христос познает Отца из свободы, из космической интеллектуальности. Потому что только космическая интеллектуальность дарует нам свободу. Потому я и начал от того, что где нам искать ту истину, которая сделает нас свободными. Которую сможет осуществить в нас Христос в нас. И здесь я один очень значительный нюанс хочу сказать, дорогие мои. Что, Марина, я помню, что когда Павел говорит «не я, но Христос во мне», это не совсем правильная формулировка. Павел должен был сказать так: «не я, но Христос в нас восходит». Как солнце, когда восходит, да, это, на заре, да, он же не восходит только для тебя, он восходит для всего человечества, для всей природы, да. Поэтому истинное восприятие, восхождение в душе Христа
связано с тем переживанием, когда мы переживаем, что Христос в нас, когда рождается, Он рождается для всего человечества. Мы воспринимаем Христа в нас правильно только тогда, когда мы чувствуем, что это восхождение Христа в нас, это внутреннее духовное солнце, которое восходит из нашей души, из недр нашей души, это солнце восходит для всех. И заканчивая с вами беседу, отвечая на вопрос Марины, что такое эфирное пришествие Христа, об этом мы как раз и говорили. И познавая, где истина, там мы не познаем присутствие Христа. То есть в эфирном мире. Почему? Потому что эфирный мир есть мир истины. Потом, когда мы говорим, где находится истина, истина находится в эфирном мире. И если мы постигаем истину, не приближаемся ко Христу. И воспринимая эфирный мир, мы воспринимаем Христа в эфирном мире, то есть мы воспринимаем в нашем эфирном теле, как сияет сила и мощь, интеллектуальная мощь, сила истины. Это есть эфирное пришествие Христа. Это не так, что вот явился Христос, и мы видим его в эфирном мире. В мире истины рождается Христос в нас. И когда мы постигаем истину, когда мы обогащаемся истиной, то в эфирном теле мы способны воспринимать присутствие Христа в эфирном мире, в мире истины. Это и есть пришествие Христа. То есть не внешнее материалистическое явление Христа, а восприятие Христа в эфирном мире. Это мир истины. И постигая истину, мы постигаем, где находится Христос. Христос находится в нашем эфирном теле. Поэтому, когда мы говорим слова Павла, не я, но Христос во мне, мы должны сказать, что не я, а Христос в человечестве рожденный, но через наше восприятие. Тогда это есть правильное восприятие рождения Христа в человеческой душе. Это и обозначает слова Павла, не я, но Христос в эфирном мире. То есть в нашем эфирном теле. Его восприятие именно через истину. Все, завершили ваше. Марина, ты себе уяснила, что значит эфирное пришествие Христа? Ты не должна понять его внешне пространственном смысле. Это не пространственное явление. Это чисто эфирное явление, поэтому здесь. Поэтому вот видишь, подсознательно это было связано. Почему я поставил вопрос? Значительный вопрос. Не что есть истина, не материалистический пространственный вопрос, а где находится Христос? Христос находится в эфирном мире, то есть там, где истина. Протекай, теперь вспомни, 9 глава философии свободы. Протекающая чисто в духовном, то есть в эфирном, то есть в мире истины. В мире истины находится Христос, и восприятие его проходит из протекающего чисто духовного сознательного переживания, чисто духовного содержания. Этим объясняется и прекрасное, и добро, и истина, протекающее чисто духовно, вне пространственном. Потому доктор говорит, что пришествие Христа пройдет мимо людей. Если это было бы так сказать, внешне, физически осязаемо, тогда всякий глаз увидит. Но люди пройдут мимо явления Христа, потому что они не воспримут истину, не обогащаются истиной, то есть не раскрывают свою эфирную цель. Когда мы познаем истину, мы переживаем связь с эфирным миром. Это одно и то же. Одно и то же абсолютно. Постигая истину, постигаем эфирный мир, постигаем космос. И это и хочет Михаил. Михаил утверждает весь макрокосмос тем, что утверждает в себе истину, космическую закономерность. Все, закончил я с вами беседу. Теперь, если хотите, вопрос задать. Если нет, тогда встретимся через две недели. Месяц я буду два раза с вами беседовать.
Далеко Христос принес на землю силу шести Элоимов. У Кришны была эта сила уже шести Элоимов.
Разумеется, разумеется. Наталья, мы должны, между прочим, я хотел это тоже затронуть, этот вопрос, но вот твой вопрос требует ответа. Дорогие мои, вы должны помнить, то есть вы должны шире посмотреть на слова доктора, потому что в одном месте уголовно, но в другом месте уголовно, в другом аспекте, более низком или более высоком аспекте. Пример. Пример. Классический пример. Физическое тело на древнем Сатурне нам дарует престол. И стань на видение, говорю. Простые, простые вещи. На три солнца не получаем эфирное тело из духа мудрости. На древней Луне мы получаем астральное тело из духа духовности. А на Земле из духа формы мы получаем я. Но это один аспект. Потому что это я не получаем для данного этапа развития. А не так, чтобы только дух и форма одаривали нам это я существо. Пройдя пятую культуру, мы будем воспринимать, что это я нам дарует из духа движения. Потом, пройдя седьмую культуру, это я нам даруется из духа мудрости. Потом из престола, потом из Херувима, потом из Серафима, потом из Христа прямо. Потом Господь говорит, я есть. Вообще, я есть все. И Кришна перед восхищал правозвестие Кришны о я сущности. Первое учение о я сущности звучит у Кришны. И доктор что говорит, дорогие мои, если вы помните этот цикл, доктор говорит, что в Кришне родился Нафанаил. Если вы помните. Но в Кришне присутствовал не только Нафанаил. Потому что это очень сложный вопрос, но я скажу коротко. Вы помните из Евангелия от Луки притчу, когда женщина очищает комнату, и в очищенной комнате приходят 7 бесов. Да? Эти 7 бесов ни одного же качества. Это не шаблонно, нет? Один более скуп, другой более клеветник, третий какой-то, эти все пороги, они разного качества. Так и для посвященных. Когда посвященный приходит, например, сам доктор говорит, что в Заратустре находился не только бодхисаттва, но и другие индивидуальности разного качества, разной высоты. И так же, как говорится, что в духовной науке присутствуют все 12 бодхисаттв. Поэтому в Кришне мы можем заметить не только на частичную аватарическую инкарнацию Нафанаила, но там находятся и другие индивидуальности. И тем более мы можем связать это с тем, что там и находится любимейший ученик Христа, которому он все время посылает. Поэтому от духов формы мы получаем «я» для данного этапа. А в конце концов мы должны получить «я» от самого Спасителя. Он же является «я есть».
Спасибо.
Очень значительное было то, что было сказано. Для меня особенно важно было, чтобы озвучить, где искать истину. Не на земле. Где искать прекрасное. Не из земного. Я сейчас вспомню. Конан Дойл сказал, автор Шерлок Холмса. Конан Дойл сказал, когда ты смотришь на розу, ты не можешь быть материалистом, потому что эта роза рождается не из земной красоты. Это правда, он точно сочетается с духовной наукой. Когда ты видишь прекрасное, ты видишь прекрасное не благодаря физическим глазам, а благодаря эфирно-астральным телам, между эфирным и астральным телом, там внутренний процесс, гармония происходит. Благодаря этому тебе. Потому есть человек, который не воспринимает ничего прекрасного, хотя у него есть глаза и уши и все, да? Как будто все на месте. А вот ничего не воспринимает. Морозы, солнце, день чудесный.
восхищен и дремлет в небесном. Моя красавица, проснись, открой сам путь, некой взоре, навстречу северной зоре, звездой севера, явись. Ничего не понял, что это хорошего говорит. Просто слова. Многие смотрят на палатку человека, там зеленый цвет, почему там миллион? Это же и гроша не цвестой. Потому что восприятие прекрасного не от земного происхождения. Это есть отрыв от материализма. И когда мы знаем, где искать истину, тогда мы понимаем, что Пилат говорит. Пилат говорит как материалист, как типичный атеист-материалист, человек науки. Что такое истина? Да, истина моя, твоя и так далее, да? Сущность – это преодоление религиозного материализма. Где находим истину? Где находим мы прекрасное? Где находим мы добро? Они не земного происхождения. Это очень важный процесс, дорогие мои, о котором я хотел с вами сказать. Я который провел недавно пятницу. Да. Теперь я доволен. Я знаю, что вы знаете, где находить истину. Если истину находить только в духовной науке. Потому доктор говорит, антропософия хочет гласить языком Михаила Христа. А мы это уже разъяснили эзотерически.
Вот доктор говорил про эфирное явление Христа. Ну, как сказать, что это, что вот оно состоялось, то есть оно могло и не состояться. То есть я понимаю, что еще что-то произошло в эфирном мире, ну вот такого, ну как сказать, ну может Заратустра это связано что-то, но что-то...
Война. Это вы должны понимать, что для человеческого сознания это так воспринимается. А то, что там, где есть сфера истины, там истинирует нас Господь. Это мы должны фиксировать прежде всего. Это для сознания может состояться, может не состояться, может пройти мимо. Это для сознания человека все это говорится. Потому что объективное явление есть реальность, есть данность. А ты воспринимаешь или не воспринимаешь, это зависит, каково твое эфирное тело, каково гармония между астральным телом и я. Это все от этого зависит. Уже начало восприятия прекрасного требует от тебя огромного развития. Да? Куда сейчас тягаться до восприятия эфирного Христа? Понимаешь? Поэтому то, что мы сказали, это начало для того, чтобы Михаил привел бы постепенно тебя к эфирному Христу. Если ты не воспринимаешь прекрасное, значит, у тебя нет гармонии между физическим, и, то есть между эфирным и астральным телом. Значит, надо развиваться. А это развитие через духовную науку происходит. Да, все.
Ну все. Счастливо.
Всего наилучшего.
Всего хорошего. Пока.